Это был последний вечер. Они сидели в саду. Мимо проскользнула кошка. Она была сукотная и потому занята только собою и ни на кого не обращала внимания. «Я надеюсь, что у меня будет ребенок», — сказала Элизабет. Гребер, пораженный, взглянул на нее. «Ребенок? Зачем? А почему бы и нет? Ребенок в такое время? А ты уверена, что у тебя будет ребенок?» «Я надеюсь». Он снова посмотрел на нее. «Я, вероятно, должен что-то сказать или что-то сделать. Поцеловать тебя, Элизабет, изумиться, быть нежным. Но я не могу. Мне еще надо освоиться с этим. О ребенке я до сих пор не думал». «Тебе и не нужно думать. Это тебя не касается». «Да я еще и сама не знаю». «Ребенок. Он бы как раз подрос к новой войне, как мы к этой. Подумай, сколько страданий ему придется перенести». Опять появилась кошка. Она пробиралась по дорожке к кухне. «Каждый день рождаются дети», — сказала Элизабет. Гребер подумал о гитлеровской молодежи, о детях, которые доносят на своих родителей. «Зачем говорить об этом? Ведь пока это только твое желание, или нет? А ты разве не хотел бы иметь ребенка?» «Я не знаю. В мирное время, пожалуй, я не думал об этом. Вокруг нас... все до того отравлено, что земля еще долгие годы будет заражена этим ядом. Как можно, зная это, хотеть ребенка?» «Именно потому», — сказала Элизабет. «Почему? Чтобы воспитать его противником всех этих ужасов. Что же будет, если противники того, что сейчас происходит, не захотят иметь детей? Разве только варвары должны иметь детей? А кто же тогда приведет мир в порядок?» «И потому ты хочешь ребенка?» «Нет, это мне только сейчас пришло в голову». Гребер замолчал. Ему было нечего возразить. «Она права». «Ты слишком проворна для меня», — сказал он. «Я еще привыкнуть не успел к тому, что женат, а тут нужно уже решать, хочу я ребенка или нет». Элизабет рассмеялась и поднялась. «Самого простого ты не заметил. Я не вообще хочу ребенка, а хочу его от тебя. Ну, а теперь я пойду обсуждать с фрау Витте ужин. Пусть он будет произведением искусства из консервов». Гребер сидел один на стуле в саду. В небе толпились облака, озаренные алыми лучами. День угасал. Это был украденный день. Гребер просрочил свой отпуск на 24 часа. Он снялся с учета, но не уехал. Все же вечер настал, и через час ему пора отправляться. Он еще раз побывал в справочном бюро, однако никаких вестей от родителей больше не было. Гребер уладил все, что можно было уладить. Фрау Витте согласилась оставить Элизабет у себя. Он осмотрел подвал, не очень глубокий, чтобы быть надежным, но достаточно крепкий. Побывал в общественном бомбоубежище на Лейбниц-штрассе. Оно было таким же, как большинство убежищ в городе. Гребер спокойно откинулся на спинку стула. Из кухни слышалось позвякивание посуды. У него был долгий отпуск. 3 года, а не 3 недели. Правда, порой эти недели казались ему не совсем настоящими, чересчур стремительными. Под ними была зыбкая почва, но он хотел верить, что они были настоящими. Он услышал голос Элизабет и задумался над тем, что она сказала о ребенке. У него возникло такое чувство, словно перед ним распалась стена, появилась брешь, а сквозь нее, смутно, точно сад, возник кусок будущего. Гребер никогда не пытался заглянуть за эту стену. Правда, приехав сюда, он хотел найти что-то, взять это что-то, овладеть им, чтобы оставить его как часть себя, прежде чем он уедет, оставить что-то, что носило бы его имя и тем самым хранило отпечаток его самого. Но мысль о ребенке при этом у него не возникала. Он смотрел на сумерки, повисшие между кустами сирени. Как бесконечна жизнь, если вдуматься, и как странно ощущать, что она может продолжаться и за стеной, перед которой до сих пор обрывалась, и что то, о чем он до сих пор думал, как о схваченной в попыхах добыче, может превратиться в надежное достояние. и что можно передать эту жизнь неведомому, еще не родившемуся существу, передавать вдаль, не имеющую конца и полную новой, еще неизведанной им нежности. Какой простор раскрывался перед ним, сколько рождалось предчувствий, и как сильно что-то внутри его желало и не желало, и все-таки желало этой жалкой и целительной иллюзии бессмертия. «Поезд отходит в 6, — сказал он. — Я все сделал. Мне пора. Не провожай меня на вокзал. Я хочу унести с собой память о том, какой ты была здесь, а не в вокзальной сутолоке и давке. Последний раз мать провожала меня на вокзал. Я не мог отговорить ее. Это было ужасно и для нее, и для меня. Долго преследовали меня эти проводы. И затем я вспоминал только плачущую, усталую, обливающуюся потом женщину на перроне, а не мою мать, какой она была в действительности. Понимаешь? Да. Хорошо. Тогда давай так и сделаем. И ты не должна меня видеть, когда я опять стану просто номером таким-то и нагруженным, как осел, солдатом. Я хочу, чтобы мы расстались такими, какие мы сейчас. А теперь возьми эти оставшиеся деньги. Там они мне не понадобятся. Не надо мне денег. Я зарабатываю достаточно. А мне тратить будет не на что. Возьми и купи на них платье. Ненужное, бесполезное, красивое платье к твоей золотой шапочке. Я буду присылать тебе на них посылки. Не посылай. У нас там еды больше, чем у вас. Лучше купи себе платье. Я многое понял, когда ты покупала шляпку. Обещай, что купишь платье. Совершенно бесполезное, непрактичное. Или, может, денег мало? Достаточно. Хватит даже на туфли. Вот и великолепно. Купи себе золотые туфли. Хорошо, сказала Элизабет. Золотые туфли на высоком каблуке, легкие, как перышко. Я выбегу в них встречать тебя, когда ты вернешься. Грабер вынул из ранца потемневшую иконку, которую хотел подарить матери. Вот, это я нашел в России. Возьми. Нет, Эрнст, отдай кому-нибудь другому или захвати с собой. Это слишком навсегда. Оставь себе. Он посмотрел на иконку. «Я нашел ее в разрушенном доме», — сказал он. «Пожалуй, она не принесла бы счастья». Я не подумал об этом. Он снова спрятал иконку в ранец. На золотом фоне был изображен Николай Угодник, окруженный сонмом ангелов. «Если хочешь, я могу отнести ее в церковь», — сказала Элизабет. «В ту, где мы с тобой ночевали, в церковь Святой Катарины». «Они не возьмут ее», — сказал он. «Другая религия». Наместники Всеблагого Бога не очень-то терпимы. Он подумал, что надо было положить иконку вместе с прахом Крузы в гробницу каноника Блюмера. Но и это было бы, вероятно, сочтено святотатством. Гребер шел, не оглядываясь. Шел не слишком медленно и не слишком быстро. Ранец был тяжелый, а улица довольно длинная. Когда он сворачивал за угол, он сворачивал за много углов. Мгновение он еще ощущал запах волос Элизабет, потом его сменили застарелый запах гари, вечерняя духота, приторная вонь гнили и разложения, который теперь, когда стало теплее, тянуло из развалин. Он перебрался через насыпь. Одна сторона липовой аллеи была черна от обгоревших стволов, другая зеленела. Замусоренная река лениво ползла по щебню, соломе, мешкам, обломкам перил и кроватям. «Если бы сейчас налет, мне бы пришлось спуститься в убежище, и это был бы повод опоздать на поезд. Что сказала бы Элизабет, если бы я вдруг очутился перед ней?» Он задумался. «Кто знает. Но все, что было сейчас хорошего, наверное, обратилось бы в боль. Как на вокзале, когда поезд уходит с опозданием, и надо еще полчаса ждать. Выдавливаешь из себя каждое слово, а время тянется без конца». Да и чтобы он выиграл. Во время налета нет отправления поездов, и нужно все равно поспеть к отходу. Гребер вышел из Брамшештрассе. Отсюда он по приезде отправился в город. Автобус, который довез его тогда, уже был на месте и ждал. Гребер залез в него. Через 10 минут автобус тронулся. Вокзал опять перенесли на новое место. Он был покрыт теперь рифленым железом и замаскирован. С одной стороны было натянуто серое полотно, а рядом, тоже для маскировки, стояли искусственные деревья и хлев, из которого выглядывала деревянная корова. На лугу паслись две старые клячи. Состав был уже подан. На многих вагонах виднелась надпись «Только для военных». Патруль проверил документы, но не спросил, почему Гребер на день опаздывает. Он вошел в вагон и занял место у окна. Затем вошли еще трое – унтер-офицер, ефрейтор со шрамом и артиллерист, который сразу же начал есть. На перрон вывезли полевую кухню. Появились медсестры, две молоденькие и одна постарше, с металлической свастикой вместо брошки. «Смотри-ка, дают кофе», – сказал унтер-офицер. «Это не для нас», – ответил ефрейтор, – «а для новобранцев, которые едут в первый раз. Я уже разузнавал. К кофе добавляется еще речь. Нам этого уже не положено». Привели группу беженцев. Их пересчитали, и они, стоя в две шеренги со своими картонками и чемоданами, не отрывали глаз от котла с кофе. Откуда-то вынырнуло несколько офицеров-эсэсовцев в щегольских сапогах и галифе. Они стали прогуливаться, словно аисты, вдоль перрона. В купе вошли еще три отпускника. Один из них открыл окно и высунулся наружу. На перроне стояла женщина с ребенком. Гребер посмотрел на ребенка, потом на женщину. У нее была морщинистая шея, опухшие веки, тощие отвисшие груди. Одета она была в полинявшее летнее платье с узором в виде голубых ветряных мельниц. Греберу казалось, что он видит сейчас гораздо отчетливее, чем раньше, и свет, и все, что перед ним. «Ну, прощай, Генрих», — сказала женщина. «Будь здорова, Мария. Привет всем». «Ладно». Они смотрели друг на друга и молчали. Несколько человек с музыкальными инструментами в руках выстроились в центре перрона. «Все чинно, благородно», — сказал ефрейтор. «Свежее пушечное мясо отправляется с музыкой. А я думал, это уж давно отменили». «Могли бы дать и нам немножко кофе», — заметил унтер-офицер. «Мы ведь, в конце концов, старые солдаты и тоже отправляемся на фронт. Подожди до вечера, тогда тебе его дадут вместо супа». Послышался топот ног и слова команды. Подошли новобранцы. Почти все были очень молоды. Среди них выделялось несколько человек покрепче и постарше, наверное, из штурмовиков или эсэсовцев. «Немногим из них нужна бритва», — сказал ефрейтор. «Поглядите-ка на эту зеленую молодежь. Дети. Как на них положиться в бою?» Новобранцы строились. Унтер-офицера орали. Потом все стихло. Кто-то произносил речь. «Закрой окно», — сказал ефрейтор солдату, жена которого стояла на платформе. Тот не ответил. Оратор продолжал трещать, как будто голосовые связки были у него металлические. Гребер откинулся на спинку скамьи и закрыл глаза. Генрих все еще стоял у окна. Он не слышал, что сказал ефрейтор. Смущенный, одуревший и печальный, уставился он на свою Марию. А Мария смотрела на него. «Как хорошо, что Элизабет нет здесь», — подумал Гребер. Голос, наконец, смолк. Четверо музыкантов заиграли «Deutschland, Deutschland, über alles» и песню «Horst Wessel». Они исполнили обе вещи наспех по одному куплету из каждой. Никто в купе не двинулся. Ефрейтор ковырял в носу и без всякого интереса рассматривал результаты своих раскопок. Новобранцы разместились по вагонам. Котел с кофе повезли за ними. Через некоторое время он вернулся уже пустой. «Вот», — выругался унтер-офицер, — «а старые фронтовики пусть себе подыхают от жажды». Артиллерист в углу на минуту перестал жевать. «Что?» — спросил он. «Сказал я. Что ты там жрешь? Телятину?» Артиллерист опять впился зубами в бутерброд. «Свинину», — проговорил он. «Свинину». Унтер-офицер обвел взглядом всех сидевших в купе. Он искал сочувствующих. Но артиллеристу было наплевать. Генрих все еще стоял у окна. «Передай привет тете Берте», — сказал он Марии. «Ладно». Они опять замолчали. «Почему мы не едем?» — спросил кто-то. «Уже 7-й час». «Наверное, ждем какого-нибудь генерала». «Генералы летают на самолетах». Они прождали еще полчаса. «Ты уж иди, Мария», — говорил Генрих время от времени. «Я еще подожду. Малыша кормить пора. Успеет еще. Вечер-то велик». Они опять помолчали. «Передай Йозефу привет», — сказал наконец Генрих. «Ладно, передам». Артиллерист испустил трубный звук, шумно вдохнул и тотчас погрузился в сон. Казалось, поезд только этого и ждал. Он медленно тронулся. «Ну, передай привет всем, Мария!» «И ты тоже, Генрих?» Поезд пошел быстрее. Мария бежала рядом с вагоном. «Береги малыша, Мария!» «Ладно, ладно, Генрих, а ты себя береги!» «Конечно, конечно!» Грабер смотрел на удрученное лицо бегущей женщины за окном. Она бежала, как будто видеть Генриха еще 10 лишних секунд было для нее вопросом жизни. И тут Грабер увидел Элизабет. Она стояла за станционными складами. Пока поезд не тронулся, ее не было видно. Он сомневался только мгновение, потом разглядел ее лицо. На нем была написана такая растерянность, что оно казалось безжизненным. Вскочив, он схватил Генриха за шиворот. «Пусти меня к окну!» В один миг все было забыто. Он уже не мог понять, почему отправился на вокзал один. Он ничего не понимал. Он должен был ее увидеть. Он должен был ее окликнуть. Он ведь не сказал ей самого главного. Грабер дергал Генриха за воротник, но тот далеко высунулся из окна. Он расставил локти, уперся в оконную раму. «Передай привет Лизе!» — старался он перекричать стук колес. «Пусти меня! Отойди! Там моя жена!» Грабер обхватил Генриха за плечи и рванул. Генрих стал легаться и угодил Грэберу по ноге. «И смотри за всем хорошенько!» — кричал Генрих. Голоса женщины уже не было слышно. Грабер ударил Генриха под коленку и снова рванул его за плечи назад. Генрих не уступал. Он махал одной рукой, а локтем другой защищал свое место у окна. Поезд стал заворачивать. Из-за спины Генриха Грабер все еще видел Элизабет. Она была далеко, она стояла одна перед складом и казалась совсем маленькой. Грабер махал ей рукой поверх головы Генриха, поросшей щетиной соломенного цвета. Может быть, она увидит руку, хоть и не разглядит, кто ей машет. Промелькнула группа домов, и вокзал остался позади. Генрих медленно отошел от окна. «Ах ты, чтоб тебя!» — начал было Грабер, но сдержался. Генрих повернулся к нему. Крупные слезы текли по его лицу. У Грабера опустились руки. «Эх, гады! Полегче, дружище!» — сказал ефрейтор.